каким-то вот мистическим образом дети наследуют глубокие глубинные качества родителей, особенно считывают скрытые мотивы. Не удивляйтесь этому. Дети не имеют внешнего интеллекта, но внутренний интеллект у них очень сильный. Поэтому они способны учиться впитывать. Это внутренний интеллект. А внешние вещи они еще не готовы, может быть, как-то логически понимать, связывать в какие-то. Вот этот мир еще для них не очень внешне понятен. Но что касается отношений, они по природе йоги, они медитируют на родителей, считывают. Особенно их скрытые мотивы дети распознают легко. То есть отец может даже не знать, как узнал ребенок. Я не говорил об этом. Я дома себе вообще прилично. Я старался дом поддерживать культуру. Откуда он это взял все? Почему он выходит на улицу и берет то, чем вот я когда-то занимался вообще? Но я берег его от этого, защищал же от этого. Это природа детей. Поэтому если они рождаются в семьях преданных, они считывают, естественно, вот это духовное желание внутреннее. Даже если родились, конечно, недостатки какие-то, тем не менее, вот этот мотив искренний, да, он как бы вот с рождения у них присутствует. Поэтому их легко воспитывать, ну, вот в духовном русле, просто создать духовную атмосферу нужно. Никакого давления. До 7 лет Прабхупада говорил, не нужно даже давать философию детям. Можно испортить их интеллект, если нагружать их философию до 7 лет. Больше игр. Как можно больше с ними нужно играть. И никогда, никогда, говорит, не бить ребенка. То есть находите слова, находите настроение, чтобы убедить его или как-то перенаправить внимание. То есть вы работаете над собой. Но никогда не сламливайте его как бы вот эго, его природу. Прабхупада очень хотел этого. И когда он видел, что в некоторых школах учителя применяют жестокие методы какие-то, наказания, он сказал, нет, нужно закрыть такие школы, нужно отдать их снова родителям детей. Это неприемлемо. И вот опять же у нас есть задача, в обществе, как воспитывать детей без насилия. Ну, мы все должны делать без насилия, ахимса. И пищу получать без насилия, да, и деятельность полезно ли людей делать без насилия, которое не причинит вреда никому, не обманывать. Это все формы насилия. И воспитание детей тоже без насилия. На этой почве в советское время еще появилась вот эта идея гуманной педагогики. То, что возглавляет Шалам Аманашвили, известный, написал много книг, что педагогика должна быть гуманная. Дает примеры, как это делать, вот как все-таки возвысить воспитание ребенка, дать ему образование в таком как бы гуманном, да, виде. Конечно, была масса сопротивлений со стороны властей или уже утвержденного образования. Что у нас негуманная разве педагогика в Советском Союзе? Его обвиняли иногда, даже преследовали, пытались закрыть. То есть это было не так-то легко. А в это время, скажем, в западном мире, в Англии, например, было образование очень жесткое, очень граничащее жестокостью. Такая педантичная, жестокая, за малейшую провинность там наказывают. Такая. Нет, не упреданный. Просто говорю сейчас о том, как это было в мире. Сейчас другая как бы идет крайность, им позволяют все молодежи. Вудсток в Польше означает, что там около миллиона собирается на пустыре молодежи, палатки, палаточный город, 800 тысяч, представьте себе. Со всей Европы туда идут молодежи. И там делают, что хотят вообще. Там сцены в 5 этажей, колонки музыкальные до 9 этажей. Огромная такая. И включается эта рок-музыка там, целыми днями, и там они делают, что хотят, туда вообще не заглядывайте. Причем самолеты начинают в Вудсток, пролетают истребители, сбрасывают плакат, что фестиваль начинается. И там и наркотики, и все что угодно, и полиции там нет. Это другая крайность. Как же избежать эти крайности, да, как же правильно, вот в каком русле вырасти человеку, чтобы, ну, унаследовать все самое лучшее и даже улучшить то, что есть хорошего. Не думайте, что нужно просто сохранить что-то. Нет, надо все улучшать поколение за поколением. Это задача как бы рода человеческого. Поколение за поколением все еще улучшать. Предела нет, предела не существует. С этим сегодня общество не справляется в целом, потому что мы наблюдаем падение нравов и элементы деградации. Ну хорошо, скажите, а как мы это определяем? Деградация или это развитие, прогресс? Только Священное Писание это определяет. Человек не может это определить. Кто скажет, это хорошо, но Писание говорит, это плохо. И нужно объяснить, почему плохо. Тут нужен пример. Вы что, понимаете, говорится? Если это на самом деле хорошо в знании, вы будете чувствовать счастье каждый день. И оно будет углубляться, это счастье. Это то, что шасты говорят. А когда вы делаете невежественные вещи, которые приятные, хочется делать, и себе разрешаете, и даже отстаиваете, что ничего там дурного нет, все так поступают, это приведет к несчастью. Счастье не будет присутствовать или даже развиваться, увеличиваться, оно не будет. Нет. Поэтому, собственно, воспитание заключается в том, чтобы дать этот духовный вкус и развивать его. Все, что нужно. Все, что нужно. Академическое образование несложно, и оно не продавливается. Это зависит от способности, наклонности человека. Это, естественно, ему даже хочется и нравится делать то, что его природе соответствует. Никакого насилия вообще нет. Не так, что его заставляют делать то или это. У нас был сосед в коммунальной квартире. Я был еще в дошкольном возрасте. А там парень заканчивал уже 10 класс. Тоже семья была. Старше, чем наша семья. И однажды вызвали, учительница пришла к ним домой, а я слышал. Почему-то я это помню. Дошкольный возраст, мне лет 5, около 6. Я очень хорошо помню эту историю. Не знаю почему. Итак, представьте, тоже взрослый для меня человек, 10-классник, заканчивает школу, приходит преподаватель и говорит родителям: а парень у вас толковый, может далеко пойти, то есть у него есть голова на плечах, но не учится, не любит учиться. Вы должны взяться за него. Пусть он закончит школу с хорошими оценками, потом получит высшее образование, вот вам программу дали, все, и вот так они настроили родителей. И я помню, тот же отец, дядя Витя, которого я хорошо помню, хороший человек, с тетей Шурой, мамой и папой. Там еще у них дочь была младше. Если ты не будешь учиться, ты будешь всю жизнь траншеи копать. Это я хорошо запомнил. Я даже испугался, что, оказывается, так важно учиться, потому что иначе тебя заставят траншеи копать всю жизнь. Если ты в школе будешь плохо учиться, тебя заставят траншеи копать. Я так думал, что все, кто плохо учится, будут траншеи копать. И его заставляли, значит, там садиться и учиться. А он куда-то сбегал постоянно. Не хотел учиться, протестовал, что его насильно заставляли. И отец ему снова и снова под затыльник вот так вот, прям раздражался, злились с него, стали его бить вот так вот. Дурак ты дурак. Ты будешь просто вот траншеи копать всю жизнь и так далее, должен учиться. И парень уже стал огрызаться. Ну такой, значит, да, говорит, буду. Буду копать, буду рыть все. Ах, так, еще больше бы там надавали. Побили его хорошенько. Он сбежал из дома. И в школе его нет. А тогда, в то время, если ребенок пропускал школу, это ЧП было вообще. Вплоть до исключения. Там родители вызывали, там сразу там педсовет. Там. ЧП в школе. Ребенок им же сказал, почему? Справки о больничном нет, что случилось? Бежал из дома. Куда вы смотрите, родители? Вы должны наказать его так, что он понял. Он вернулся, отец привязал его к батарее веревками и побил. Дал ему все учебники, ты будешь учиться, поступишь в вуз, иначе будешь рыть и копать. Через какое-то время, когда его развязали, он ушел и пришел смертельно пьяный. Это было страшнее, чем пропустить школьный урок, чем не прийти в школу. Это исключение из школы вообще. Потом не восстановишься нигде. Все это приговор вообще жизни был. Это ответственность была серьезная. Он пришел пьяный. Пришли преподаватели к родителям. Все заволновались, что с ребенком, почему так, почему такой упрямый. Вот, а весь двор у нас говорил, какой же он упрям, не слушает родителей. Смотрите, он не слушает родителей, смотрите, что с ним происходит. Так, он катится вниз, потому что родители не слушают. Я тоже был на стороне родителей, конечно же, тогда. И помню, они там сидели в комнате, говорили, его надо женить. Похоже, это дрюголове от этого у него. Надо его женить, он остепенится. Родители перевели какую-то девчонку, красивая девчонка, вроде хорошая, она была очень хорошая девчонка, тоже хотела из него сделать человека. Начала делать человека из него. Он ее побил и сбежал из дома. Ну, вообще катится, ну, вообще монстр какой-то, ну, что это за дети пошли такие, понимаете? Я это все наблюдал, и потом мы съехали с этой квартиры. Съехали с этой квартиры, нам дали отдельную, мы праздновали двухкомнатную, ну, все, это не коммунальное, в современном доме. А эти соседи нам уже так надоели, мы им тоже. Хотя мы так сдружились, потом всю жизнь дружили как-то. И, знаете, вот ирония судьбы. Потому что они переехали в тот же дом, в тот же подъезд, этажом ниже. Вот прям под нами. Удивительная карма, правда? Да? И снова мы друг друга нашли, стали близкими соседями. А дома были панельные, даже было слышно иногда, что там снизу и сверху происходит легко. Вот. Но это заняло какое-то время. Я уже учился в школе, уже даже пошел в какие-то старшие классы, как-то жизнь шла. А, он работать устроился. Вот, школу бросил, верно. Устроился на работу. Ему дали какую-то машину развалившуюся. И он там полдня или целыми днями под ней лежал, там что-то ремонтировал. Весь был там в масле, бензине. И ручкой так, знаете. И детвора, мы бегали. А, вот не учился, теперь крути баранку и рой траншеи. Крути баранку и рой траншеи. Он приходил такой весь замасленный, грязный, на кухню там, чтобы пообедать. Тут же во дворе у него эта машина стояла, которую он ремонтировал постоянно. Такую тонкую струйку воды открывал, помню, крана. Мыл руки так долго, с удовольствием, знаете. Ему нравилась эта работа. И так обсмывал руки. Садился обедать. Человек поработал, знаете, такой довольный. И первую зарплату принес родителям, все отдал. Забери обратно. Ты закончишь школу, ты пойдешь в вуз, ты должен учиться, ты не будешь крутить баранку и рыть траншеи. Вот они переехали в другой дом уже, к нам. И иногда, время от времени, он с ними уже не жил, они не знали, где он. Он не работал, непонятно. Они молчали, когда спрашивали, а где Лёва? Ну, где-то здесь, ну, нормально все, нормально, так они как-то избегали. Потому что мы как-то с ним немножко дружили, что ли, когда я был ребенком, он ко мне хорошо относился. Даже играл со мной. Но иногда в какие-то дни, звонок в дверь, я на второй смене учился в школе и делал уроки. Часов в 11 дня, и был звонок в дверь вдруг, и я открыл, там тетя Шура, его мать, испуганная, сбегала просто без спроса в квартиру. За мной пряталась, говорит, Лёвка идет. Появился Лёва. Он же взрослый был парень. Спокойный, серьезный. Глубоко ненавидящий свою мать и отца. Он подходил, говорил, дай денег. Он не работал нигде, он просто пил. Она говорила, нет денег. Он достал лезвие бритвы. К ее глазам, дай деньги. Мне было очень страшно. Мне было очень страшно, я был школьник. Потом он смотрел на меня, немножко улыбался и уходил. Так повторялось несколько раз. Но однажды опять звонок в дверь, думаю, ну, снова что-то случилось. Опять Лёвка. Нет, отец пришел. Можно позвонить, у меня нет телефона, у вас нет телефона, у вас есть телефон. Я говорю, конечно. И он сидел там час или больше, набирал там к телефону, что-то спрашивал. И никогда такие много тряслись руки. У него трубка ничего не вылетала из рук. Да, да, он сказал, да. Да, 32 года, да, да. Спасибо. Нашли замерзший труп в подвале. 32 года. И только позже я понял, уже в сознании Кришны, что на самом деле произошло там. И что происходит во многих семьях сегодня. Сегодня, конечно, больше равнодушия отстранение. Ну, не хочешь и не надо, Бог с тобой. Сейчас уже больше к этому склонны люди. Даже в семье развивается равнодушие. У преданных нет. У преданных есть преданность, которая передается ребенку. Нет равнодушия и нет насилия. И только вот эта преданность, она способна создать нечто внутри такое, которое сам человек не способен сделать с собой, с другим. То есть мы не можем воспитать ни себя, ни других собственными силами. Поэтому эта преданность Богу – это главная как бы атмосфера в доме. У всех она есть. Не думайте, что она у кого-то есть, у кришнаитов есть, у кришнаитов нет. У всех она есть, да. Нужно только быть честным по отношению к этому. То есть родители должны быть искренними в своей практике. 16 кругов или 4 круга, или 1 круг вы повторяете, но вы это делаете искренне. Вы делаете это с верой. И ребенок это чувствует, это понимает, это принимает ваш пример. Чем вы живете по-настоящему? Как другие примеры я видел. Хорошая вроде семья, все, отец там занимает положение, там руководитель такой человек, знаете, образованный, довольно могущественный, считается, значит, на хорошем счету в обществе. Семья, сын. Я с его сыном дружил какое-то время. Он всегда говорил о нравственности, о человеческом долге. Всегда от него мы слышали что-то вдохновляющее. Но сам он гулял с женщинами. Как вы думаете, что стал делать его сын потом? То же самое. То же самое. Другой пример моего друга, у него не было отца. Мы не видели его. Он тоже никогда не видел. Нас было трое друзей, у нас у двоих были родители, у него была только мать, она была учительница. Мы очень уважали его мать, потому что мы были дети, для нас учитель был, знаете, ну это высшая оценка, что-то такое, самое почитаемое для нас был учитель в школе. Она была учительницей в школе. И когда мы спрашивали, а где твой отец, он говорит, нету, я не помню. Не помню. Но мы как-то не касались, видели, что как тема такая для него не очень приятная. Но однажды на его дне рождения, мы уже были довольно взрослыми, там были гости, там была его мать, мы пришли с друзьями. И кто спросил про отца все-таки? И мать сказала вслух при всех, чтобы он сдох, твой отец. Вроде бы все правильно. Он был какой-то футболист проезжий. Там вот. Ну, такая сцена случилась любовная. Он ее бросил просто. Я вообще никогда не вспоминал о ней. И она с этой обидой жила всю жизнь. Родила этого ребенка, моего друга. И сказала при всех, чтоб он сдох, твой отец. Он последний негодяй. И казалось бы, все правильно. Ну, что стал делать этот мой друг, когда вырос? То же самое, что его отец. Казалось бы, все правильно, все же честно. Нет, неправильное воспитание. Почему мы читаем Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту? Почему мы не читаем какую-то другую литературу, которая тоже отражает какую-то реальность? Но мы хотим читать о высшей реальности только. И слушать только о самом лучшем и чистом. И на этом воспитываемся. И в каждом человеке есть душа, есть что-то удивительное, возвышенное и скрытое, да, нужно знать, что каждый человек, он духовен. И если что-то случается, нужно понимать законы этого мира, да, чтобы не впадать в эту ненависть, не передавать ненависть, жадность, зависть по наследству, вожделение, постоянное беспокойство и критику окружающего мира, жажду накопительства. Об этом никто же так не говорит в школе. Будьте жадными. Но все становятся жадными. Почему? Потому что за их красивыми лозунгами жадность проповедуют. Они это слышат. Они все это слышат. Кто на самом деле проповедует? Потому что это дети, они чисты. Они это могут чувствовать. И, конечно, это, как Прабхупада говорил, что современная бойня образования, наверное, он говорил такие вещи. Современное бойня образования. Если вас не убили духовно в школе, вас убьют в вузе до конца. Духовно. Вам дадут там профессию, вам дадут навыки, да, но с духовной точки зрения вы выйдете с огромным ложным эгоизмом и готовым конкурировать и бороться с другими, сражаться за свое личное счастье. Вот. Об этом тоже не говорят, вроде бы. Но это наше образование. То есть, и по сути, ничего сложного в этом нет. То есть, в духовном образовании речь идет о примере, атмосфере, и все. Не так, что мы отдаем ребенка учиться кому-то, хорошему человеку, а сами делаем, что хотим. А влияние семьи самое важное. Ведь культура, человек определяется не потому, как он себя ведет в обществе, а тому, как он себя ведет в семье. Все наклонности родителей остаются в форме самскар. Это почти врожденное, и очень трудно это изменить. Если мой отец был мне ненавистным, знаете, я однажды, один раз в жизни, ко мне пришел отец-убийца, юноша, убил собственного отца. Он ненавидел его всей душой, как никого вообще. Как вы думаете, если я скажу, что Бог твой отец, ему будет легко принять такое? Для него отец – это что-то отвратительное, которое он убил собственными руками. А я ему говорю, Бог твой отец. Он это не услышит. Он это не услышит. Это невозможно. Почему сейчас люди становятся персоналистами? Они не верят в Бога, как в отца, как в любящее существо, живое существо. Потому что у них даже с родителями и с друзьями нет таких отношений глубоких, сокровенных. Это редко очень. Если на самом деле у вас святой отец, святая мать, это рождение очень редкое. В семьях преданных должны рождаться дети. Потому что это редкое рождение. Это поколение будет, дети Вайкунхи пропадают, потому что они унаследуют сразу же божественное настроение из сердец своих родителей. Даже несовершенных. Вот эту искренность они примут, они считают ее. Конечно, не все станут чистыми преданными, в конце концов, это выбор, но шанс. И влияние будет очень благотворное. Мы не требуем, чтобы все дети были чистыми преданными в конечном итоге. Нет такого требования на жизнь. Это добровольно, это выбор. Но влияние благотворное каждому человеку необходимо. Особенно детям. Поэтому, когда говорит о защите детей, это большая тема. На самом деле. Большая тема. Детей нужно защищать от насилия во всех формах. Эмоциональное насилие, физическое насилие, растление детей. Знаете, как это оказывается в Манусамхите, растление детей? Я не скажу, вы испугаетесь. Подумайте, ничего себе, Священное Писание. Ну, в этот день можно сказать. Сжигали на медленном огне человека, который растлевал ребенка. Сжигали на медленном огне, и причем там написано, нужно быть рядом, наблюдать и приговаривать. Это тебе еще мало. Вот так. Вот так вот жестко. Представьте. Манусамхита. Чего ты так страдаешь? Тебя это ожидает миллион лет в аду. Чего, потерпеть не можешь? Растление детей. Хуже смерти считалось. Ну, сегодня в обществе, знаете, столько всего, что очень сложно сейчас защитить детей от таких... от такого влияния. И все же есть метод санкиртаны. Если мы сможем вовлечь вот в эту счастливую форму санкиртаны наших детей, они будут спасены, конечно, от растления и деградации. Такая несколько тяжелая тема сегодня. И в то же время она очень позитивно радостная, если мы, ну, как бы серьезно обратим на нее внимание и будем участвовать вот в развитии воспитания духовного наших детей, мы почувствуем огромное счастье. Все это почувствуют. Потому что если мы говорим об общине людей, то счастье исходит от того, как защищены женщины и дети. Радость отсюда исходит в жизни. Если страдают женщины и дети, община никогда не будет счастлива. Это невозможно. Женщины и дети, ну, там еще есть старики, еще есть браманы, есть коровы, 5 составляющих, о которых нужно заботиться, прежде всего, защищать. И дети вот это дети и женщины вместе. Одна категория. Да.
Как сказали, что привлечь детей к Санкиртане. К Санкиртане в какой форме как прокомментировать?
А, Санкиртана, когда все танцуют до потолка, это Санкиртана. Вот к этому нужно.
Еще?
Со святым именем, чтобы не почувствовать вкус святого имени, все.
В первую очередь, это.
Да. Да. Родители должны быть в таком настроении. Любить киртаны, любить святое имя, петь, танцевать радостно, готовить прасад, уметь физические сладости. Дети же любят сладости. Я помню, ты готовил свои сладости очень хорошие. А сейчас мы сыграем сцену. Я играть не буду, но вы будете все играть. Вот на кого пальцем покажу. Без насилия, да? В общем, тут, ну, я сценку простую выбрал, но попробуем поставить ее, что получится, не знаю. Здесь описывается первый Джанмаштами, то есть Кришне исполняется год. Это первый Джанмаштами был. И так весь мир до сих пор празднует каждый год Джанмаштами, это первый. В этот праздничный день Яшода велела раздать большое количество зерна и собрала целое стадо самых лучших коров, украшенных золотом, чтобы подарить их ученым, всеми почитаемым браманам. Яшода умылась, надела красивое платье и, взяв на руки выкупанного и нарядно одетого Кришну, села, чтобы послушать ведические гимны, которые пели браманы. Пока мама-матушка Яшода слушала пение гимнов, ребенок как будто заснул, и она осторожно положила его в кроватку. Занятая приемом гостей, друзей, родственников и жителей Вриндавана, пришедших на этот священный праздник, она забыла накормить ребенка молоком. Он плакал от голода, но Яшода не слышала его в шуме веселящихся гостей. Кришна рассердился. Он был голоден, а мать не обращала на него внимания. Дети злятся, если они голодны, а мать не понимает этого. Я помню, как я упрямился. Я ей специально ничего не говорил. Ты должна сама знать, что мне нужно. Ты должна, я тебя научу. Я так вот, себе, внутри себя. Ты так тоже делаешь? Он делает так тоже. Он смеялся, он понял. Я так делал, да? Нет, ты должна. Вот, все. И она догадывалась рано или поздно. Вот теперь ты нормальная мать, все. Вот такое эго у ребенка, да. Ну, у меня точно такое было. А Яшода не слышала его в шуме веселящихся гостей. Кришна рассердился, он был голоден, и мать не обращала на него внимания. Совсем как обычный ребенок, он задрал ножки и стал перебирать ими. Маленький Кришна лежал под ручной тележкой. Готовьтесь, сейчас будем тележку делать. Из мужчин. Нужны сильные мужчины, чтобы основу тележки... Слона играли когда-нибудь? Вот слон будет тележкой. Сейчас построим слона, а Кришна его разрушит, эту тележку. Шакатасура называется этот демон. Он принял форму телеги. Такой был могучный демон. А поэтому Кришну называют Шакатари. Тот, кто убил этого демона. Шакатари. Еще будучи вот от роду, год ему был. Маленький Кришна лежал под ручной тележкой. Вскидывая своими лотосоподобными ножками, он случайно задел колесо тележки, и она перевернулась. Случайно задел. Маленький ребенок. И эта тележка огромная, нагруженная. Она была нагружена разной посудой из латуни и других металлов. И все это с шумом посыпалось. Колесо соскочило с оси, спицы сломались и раскатились по земле. Она вся развалилась, эта тележка. От этого касания, как бы, да, вот легкого. Махараджа Нанда и пастухи недоумевали, как тележка могла перевернуться сама собой. Все пришедшие на праздник столпились вокруг и стали высказывать различные предположения. Никто из них не мог назвать причину, но дети, которым поручили играть с маленьким Кришной, сказали, что тележка перевернулась из-за того, что Кришна ударил ногой по колесу. Они уверяли, что видели это собственными глазами и твердо стояли на своем. Некоторые из взрослых прислушивались к их словам, но другие говорили, как можно верить рассказам детей. Пастухи и их жены не понимали, что перед ними в облике ребенка лежит всемогущий Бог, способный совершить все, что угодно в его власти возможное и невозможное. Итак, тележка. Нужно сильные мужчины, двое или трое, вот так вот берутся. Помните, слона как делают? Остальные все на них напрыгивают. И вы их держите. Это тележка будет. Кришна должен быть внутри этой тележки, коснуться ногой, и вы должны упасть потом. Такая сцена. Кто будет режиссером главным? Говорите, надо. Старшему будет руководить, пожалуйста. Организовывай. Твой талант организатора сейчас мы проверим. Нужно освободить вот эту арену немножко для них. Вот. А все должны участвовать, наблюдать, понимаете? Это же там праздник. Это праздник, это Джанмаштами, вы все веселые очень. Много шума, смеха, не слышно ничего от вас. Шума, смеха много, да, все повторяют Хари Кришна, радуются. Да, Ешода здесь, Нанда Махарадж здесь, много старших пастухов. Вот, итак. И все, и там Кришна под тележкой, но только не ребенка под тележку, хорошо? Каскадера нужно туда, какого-нибудь сильного, потому что могут раздавить еще, не дай бог. Итак, пожалуйста, давайте телегу. Да, давайте. Сильные должны быть, да, самые сильные. Вот так вот, голова к голове. Не-не-не-не-не-не. Да, голова к плечу другого. Вот, вот так вот, крепко держитесь, да. Все остальные на них. Нагружайте телегу латунью, металлом, давайте. Давайте, идите сюда. А, дети, давайте, да, забирайтесь. Давайте детей туда. Вот это. Только осторожно, сейчас будет потом падать телега эта. Маленьких не надо сильно, а то упадут. Или держите их потом. Нагружайте так, чтобы телега едва держалась. Еще, 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 еще. Это Шакатасура, видите, давайте, давите его. Да? А вы повторяйте. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама. Давайте еще, давай, кто еще не залез? Залезай, залезай, давай туда, давай. Давайте, давайте. Вот так. Сейчас Кришну нужно найти. Вот, Кришна есть. Так, Кришна по телегу залезает туда. Ешода кладет его, он злится, потому что ложись на спину. Вот так вот, да. И давай, скажи, где Ешода? Ешода, я хочу есть. Где ты? Но она не слышит его. Харе Кришна, Кришна, Кришна. Толкай ногой всю эту конструкцию. Держите детей, телега падает. Давайте, все, Шаката сорвал. Вот примерно так это было. Однажды, вскоре после праздничной церемонии, Ешода играла с Кришной, держа его на руках. И вдруг он оказался ей очень показался тяжелым. Не в силах удержать ребенка, Ешода невольно опустила его на землю, а сама ушла и занялась домашними делами. В это время слуга Камсы по имени Тринаварта, выполняя волю своего хозяина, прилетел в Вриндаван в облике смерча. Он посадил маленького Кришну на плечо и поднял во Вриндаване пыльную бурю, запорошив песком глаза его жителей. Весь Вриндаван и его окрестности в одно мгновение окутала такая тьма, что люди не видели ни себя, ни других. В это время ужасного, во время ужасного бедствия Ешода не могла найти сына, унесенного смерчем, и безутешно заплакала. Она упала на землю, подобно тому, как падает корова, потерявшая теленка. Услышав, что Кришна горько плачет, все гопи собрались и стали искать маленького Кришну, но им тоже не удалось его найти. На самом деле, Тринаварта, он взлетел над Вриндаваном, впервые был в Вриндаване по приказу Камсы, и он должен был найти Кришну. И он нашел его, увидел, что у Ешоды этот ребенок светящийся. И он хотел убить и Ешоду, и Кришну на самом деле. Такой план был. Он подумал, я сейчас сделаю вихрь, подниму их на огромную высоту и сброшу оттуда. так они погибнут. И Яшода, и Кришна. Так он планировал. Кришна узнал этот план Тринаварты из сердца его. И поэтому стал очень-очень тяжелым. И еще тяжелее. Яшода была вынуждена опустить его на землю. И отойти в сторону. И в это время тогда Тринаварта вот закрутил этот мяч, когда Яшоды не было. Он создал такую бурю, что как будто ночь наступила. Вот так описывается. Однажды так было в Петербурге. Я гулял по Таврическому саду. И пришла такая гроза, это был день. Яркий день был. Но такая гроза пришла, что практически наступили глубокие сумерки. Почти как ночь. Я был удивлен, что так резко все изменится. Такая была плотная завеса этих вот черных огромных грозовых туч. И Тринаварта, он сделал пыльную бурю. То есть мусор летел, пыль, даже какие-то легкие камни, предметы, конечно же. Он какие-то корни деревьев вырывал иногда. Он был демон-вихрь, мистик. И демон Тринаварта поднялся высоко в небо, держа ребенка на плече. Но Кришна вдруг сделался таким тяжелым, что демон не мог лететь дальше и прекратил бурю. Не мог больше лететь и вращаться. Маленький Кришна своим огромным весом потянул демона вниз, крепко держа его за шею. «Я хочу стать Богом», — сказал один молодой человек Шри Прабхупаде. «А ты сейчас Бог?» — спросил он Шри Прабхупаде. «Сейчас нет. Как же ты можешь стать Богом, если ты сейчас не Бог? Бог всегда Бог. Он может выглядеть в форме младенца, но он Бог остается. Он при всех обстоятельствах Бог. Он никогда не перестает быть Богом. А ты собираешься стать Богом, но ты же не Бог сейчас. Это невозможно». Итак, Кришна владеет всеми ситхами. Йогешвара называют его. Да, глаза у демона вылезли из орбит, потому что он стал тяжелым, как гора Кришны. Он пытался вырваться из рук Кришны. Кришна обнял его за шею, как будто любовно. Вот так держал его своим весом. И демон упал в точности, как Трипурасура, пронзенный стрелой Господа Шивы. С истошным воплем он рухнул на землю Вриндавана и спустил дух. Упал на каменную плиту. Разбился. И тогда жители Вриндавана смогли увидеть его истинный облик. Сейчас тоже трудно увидеть истинный облик человека. Кто он на самом деле? Демоническая культура именно. Характеристика ее. Как говорится, будьте самим собой. Какой вы внутри, такой и вне должны быть. Будьте самим собой. Демоны скрывают свой облик для каких-то целей материальных. Путана также она. Это демоница страшная на самом деле. Кровопийца, она пила кровь маленьких младенцев. Отсюда у нее были эти ситхи. Могла летать по небу с корнем вырванного дерева или ветки. Кечари называется такая ведьма, летает по небу. Но она, чтобы убить Кришну, она приняла прекрасный облик, очень красивый. Она очаровала всю жителей Вриндавана. Это лжегуру олицетворяется Путаной. Когда она вошла в Вриндаван, все просто вступали ей дорогу. Думали, что это сама Лакшми с Вайкунтхи пришла увидеть ребенка новорожденного. Такая сила, видите. Но когда Кришна убил Путану, выпив молоко из ее груди вместе с ядом и жизненной силой, она не могла больше этот образ в себе поддерживать. Она должна была стать собой, как она есть. Ужасное, гигантское страшилище. Как об этом в баснях описывают, что с виду человека на самом деле это либо осел, либо волк, либо ягненок, либо петух, либо обезьяна какая-то, еще что-то. То есть скрытый образ какой-то человека. Эти образы нужно изгнать из сердца. Эту пантомиму нужно убрать. Это и есть воспитание, да? Значит, нет престижных профессий. Нет престижных занятий, есть природа, она есть настоящая ценность, нужно следовать своей природе. Не нужно всем стремиться быть богатыми. Или к власти стремиться. Или быть лучше других. Не надо так воспитывать детей. Нужно подчеркивать их природу. Прабхупада сказал, что в каждой природе заложен гений. В каждой природе нужно просто ее развивать, именно эту природу. Когда гопи увидели, что демон мертв, а маленький Кришна весело играет у него на груди, они, охваченные любовью, тут же подхватили ребенка на руки. Пастухи и пастушки радовались от того, что к ней вернулся их любимый Кришна. Они с удивлением говорили о том, как демон хотел забрать малыша и проглотить его, но не сумел этого сделать и сам умер. Так и должно быть, рассуждали они, ибо великие грешники погибают под тяжестью собственных грехов, а маленький Кришна благочестив, поэтому он защищен от любых опасностей. И мы тоже, наверное, в нашей прошлой жизни совершали великие жертвоприношения, поклонялись Верховному Господу, щедро раздавали милостыню, не трудились на благо людей. Своими благочестивыми делами мы уберегли ребенка. Вот как рассуждали жители Вриндавана. То есть благочестие защищает человека. Поэтому обучаем детей благочестию. Злые дела не защищают человека. Тайные грехи не защищают человека, если никто даже не знает. Нет. Только благочестие защищает человека. Горгавина Махарадж, когда был жив, вырос в семье вайшнавов в Орисе. Он ходил в школу через джунгли примерно, насколько помню, 3-4 километра от этой деревни его. Жили в деревне индийской. Ему приходилось почти каждый день ходить, ну, на каждый день. 3-4 километра вот эти вот, около часа, в школу, джунгли, деревня, джунгли. И там в какое-то время завелся тигр, людоед. Он уже убил в то время одного человека и съел его. И после этого говорят, что тигры потом начинают охотиться на людей. Они уже не охотятся на кого-то еще. И вся деревня знала об этом, что иногда слышали рычание, то там, то здесь, он где-то бродит вокруг деревни, ждет добычи. Говорит, я был ребенком, и я говорил, мама, я не пойду в школу. Говорит, почему? Там тигр. Слышали, то там, он рычит, он где-то неподалеку. Если ты будешь повторять имя Господа Рамы, тигр тебя не съест, иди в школу. Он рассказывал такое. Он ходил в школу, повторяя Хари Кришна, Хари Рама, Хари Кришна, Хари Рама, приходил в школу. И тигр его не съел. Вот такая культура, смотрите. Люди верят, что благочестие защищает, что карма защищает человека. А кто защитит человека, если у него судьба такая? Мой племянник утонул в 6 лет. Здоровый мальчишка. Здоровый мальчишка в 6 лет утонул. Под присмотром родителей и бабушки. Кто защитит? Такая неожиданность была. Просто шок какой-то. Как такое может быть? Я подумал, ну как-то. И только когда бабка написала письмо, этот случай. Дорогие мои, я уже ночь не спала сама, но крепитесь, у каждого человека своя судьба. Думаю, боже мой. От судьбы ты не убережешь, она говорит. Обычно люди же обвиняют друг друга, или тигра, или кого-то еще. А как же судьба, а как же благочестие? Это не к тому, что это нужно игнорировать. У нас нет такого благочестия, чтобы такие вещи игнорировать. Тигр точно съест всех нас. По одному выловит. Может быть, нет. Вот, но точно, совершенно точно, что нам придется всю жизнь работать для поддержания своей семьи, как рабы. Так же и устроены. Мы так родились в таком обществе, с такой кармой, с такой судьбой. И Прабхупада говорит, не обвиняйте никого никогда. Не завидуйте тем, кто богаче вас сейчас. Они, у них просто больше благочестия, у этих людей. Да, они неправильно это используют, но они заслужили это. Они стали мошенниками. Это их проблема. Но они заслужили это богатство. Ну как же он плохой человек? Да, он стал плохим человеком. Но он умеет работать. А вы хороший человек, вы не умеете работать. Это тоже недостаток благочестия, видите? То есть благочестие накоплено, заключается в том, что вы становитесь умелыми во многих областях, быстро все усваиваете. Например, если хотите развить такое благочестие универсальное, Идите на улицу, на Санкиртану. Год, два, три. Больше, может быть, сколько хотите. И вы научитесь всему там. Ни один институт вам вас не научит таким вещам. Вы научитесь общаться с людьми с любого типа и классов, с любого уровня. Вы станете бесстрашными. Начнете понимать людей. А это главное. А все остальное очень легко приобрести. Есть немало примеров, когда люди развивали очень успешную деятельность, не имея никакого толком образования. Просто имея такие качества. Это благочестие. Поэтому Прабхупада говорит, повторяйте Хари Кришна. И как же благочестие это проявится? Откуда оно возьмется? Да, это имя Бога. Начинайте думать о Боге. Что же происходит? И через несколько дней вы чувствуете, что вы уже готовы что-то делать для других людей. Представьте себе. Вы уже понимаете, что вы можете делать что-то для других людей, представлять ценность какие-то. Уже за несколько дней. Какое быстрое развитие. Если к этому внимательно отнестись, или еще получить руководство хорошее, организоваться. Прабхупада сказал, мировое движение, которое сейчас трансформирует вот эту, вот, понимаете, боню в современное образование. И другого метода пока не найдено в мире. Нету. Даже в очень продвинутых странах, смотрите, наступает кризис и упадок в итоге. На Западе сравнивали эти культуры, Америка и Россия были главные два такие вот, знаете, полюса политики. Это то же самое, что было в Древней Греции. Были Афины и была Спарта. Афины это была, знаете, утонченная культура, это музыка, чувственное наслаждение, элитное общество стало появляться, проявляться такая вот прослойка наслаждающихся людей. Это очень привлекло всех. А Спарта была, она за железным занавесом. Она хранила аскезу. Это были воины. Она погибла, ничего от нее не осталось. Каким образом они победили? Воинов таких могущественных, бесстрашных вообще. Они даже не стонали, когда их пронзала стрела или копье. Это было ниже их достоинства. У них плащи были красного цвета, чтобы враг не видел их крови. Они в 12 лет детей выгоняли из дому без одежды, мальчиков, на выживание. И выживали самые сильные. Как же эта Спарта погибла, скажите? Нет аналогов в то время таких людей. А вот так это и произошло. Вот эта элита, наслаждение стали проникать в Спарту. Когда эта прословика появилась, Спарта ослабла. Дух лидеров ослаб. Ну и что случилось при коммунизме? То же самое. Была аскеза, железный занавес. Кто мог победить? Коммунистов, которые бесплатно могли работать, без денег, бросаться на амбразуру. Все были герои, все были настроены на героическую смерть, понимаете, на что угодно, ради защиты вот этой вот идеологии. Но чувственные сложения проникли в элиту, и все рухнуло. Было отторгнуто с ненавистью. Вот эти чувственные наслаждения, видите, они проникают сейчас не только в элиту, в семью, все хотят жить в комфорте. В аскезе привыкайте жить, здоровой жизнью привыкайте жить. Воспитывайте детей в аскезе, чтобы они были умелыми. Учились служить, быть внимательными. Это нужен пример, потому что родители сами должны быть слугами, слугами Бога. Итак, Тринаварта где? Нужен Тринаварта, но не видно энтузиаста ни одного. Кто? Говорит, не надо уже, да, у нас есть Тринаварта, он улетел далеко. Вот, можете покружиться с каким-нибудь ребенком маленьким, чтобы показать, как Тринаварта летает. Ну, порадуйте детей. Берите маленького ребенка. Кто Тринаварта? Ты будешь Тринаварта, ты высокий самый. Вставай. Эх, тяжело летать, а? Ну и что, он подходит для Тринаварты, смотри, он, конечно, добрый. Вид у него слишком добрый. Но ты можешь изменить свой вид, правильно же? Нет, ты можешь такой быть жесткий, такой хватать ребенка. Вот Тринаварта летит. Не, полетай немножко здесь между ними. Так, вот-вот. Где Кришна? Где Ишода? Ну, где Кришна? Давайте Кришну сюда. Кто не боится быть Кришной? Только маленького какого-нибудь давайте. Давай. Боится, нет? Не испугается? О, утащил Кришну, смотрите. Но вы должны кричать: Кришна, Кришна, эй, Кришна, ты куда понес Кришну? Эй, Кришна! Еще да, смотри, Кришну унес какой-то демон, вихрь. Плачьте все, плачьте. А Кришна такой тяжелый, становится еще тяжелее. Да, Кришна там, не расслабляйся, да, хватай за шею хватай его, тяни вниз, вот так вот, и вот падает. Эйбу! Так. Все-таки мы как-то что-то достигаем с вами, видите? Ну, то просто даже жить не хочется. Когда Ешода однажды качала и ласкала сына, так, кто-то из матери должен с ребенком. Встань, чтобы тебе было видно, бери ребенка на руки. Маленького, да. Вот, смотри. Ешода однажды качала, ласкала сына. Да, вот показывай. Из ее груди полилось молоко. Мы видим, да. Ешода пальцами открыла рот ребенку. Пальцами открыла. И вдруг увидела в нем целую вселенную. Она увидела во рту Кришны все небо, многочисленные светила и звезды, все стороны света, солнце, луну, огонь, воздух, моря, острова, горы, реки, леса и все неподвижные существа. Сердце Ешоды забилось. Она прошептала про себя: как все это чудесно. Она была не в силах что-либо сказать и просто закрыла глаза, погрузившись в счастливые мысли. И все? Все, похлопайте, она же сыграла. Видите, он остается Богом все равно, даже на руках у матери он показывает вселенскую форму. Хорошо, если есть какие-то вопросы, вот по теме этой, меня попросили вот эту тему как-то поддержать. Воспитание детей, защита детей. Серьезная тема, правда? Талит?
Дома хорошо, вот как вы сказали, действительно, сейчас растет поколение детей, очень много, которым разрешают все. То есть, которым не ставят границы между хорошим и плохим. И, ну, как их балуют. И тогда чем это заканчивается для Гурухар, для ребенка, который, ну, не понимает, что хорошо, что плохо, который не умеет, ну, в смысле, как удерживать какие-то минимальные аскезы, которые должны быть для его возраста. То есть, ему можно все.
Такое воспитание постепенно приводит к легализации греховной деятельности. Заметили, что постепенно легализуется это общество? Что воспитывается поколение за поколением, что это тоже можно, если никто не видит, допустим. Сначала просто никто не видит. Наш секрет. А потом говорит: нет, просто можно. Так бывает. Есть разные люди. И так, и так. И у людей это утверждается в сознании, что это можно, и постепенно легализуется. Наркотики легализованы, мясорубка легализована, алкоголь легализован в обществе, порнография легализована. Как это случилось? Вот таким образом.
Родители думают, что они делают детей счастливыми, да, Гурухар?
Они не знают просто, они хотели бы, честно говоря. Сегодня родители просто не знают, они неплохие родители. Мы сейчас сегодня столько приходит сейчас людей, взрослых, чтобы... Но как бы получить какие-то знания о воспитании детей, о семье вообще. Они неплохие люди. Они просто не знают, как это сделать. В этом проблема.
Спасибо большое за лекцию. Я бы хотела спросить, что... Ну, вот мы стараемся детей растить дома, ну, в чистоте, в правильном настроении, без мяса, рыбы, яиц и так далее. Но потом ребенок подрастает, он уже выходит в мир, да, и встречается с другими людьми, которые живут по другим правилам. И дальше он как бы сам принимает решение, да, жить как дома его, и семья живет, и видит другой внешний мир, который гораздо... Ну, обширнее. И вот я хотела бы спросить, какие вот такие наставления или правильные слова давать детям, чтобы в них крепла уверенность, вот, что так правильно жить, а не иначе.
Не просто вегетарианская диета, хороший просад, освященная пища, вот что важно. Просто вегетарианство, смотрите, оно не очень эффективное. Но Гитлер тоже был вегетарианцем, например. Все равно остаются материальные мотивы. И это временная аскеза, если нет за этим высшей какой-то цели, абсолютной цели. Это вот временное ограничение. Видим, что в Индии, допустим, все люди раньше были вегетарианцами. Индусы точно. А сегодня они идут на Запад или в самой Индии, они уже едят там, птицу, что-то еще. Вот это дальше не распространяется. Просто вегетарианство не спасает. Поэтому точно, если он войдет точно, ну а почему были вегетарианцами? Оказывается, можно есть все, люди едят, рестораны хорошо организованы, все приготовлено, и всем нравится это. То есть с чем все измерять это? Со вкусом жизни, то, конечно же, материалисты наслаждаются тоже. Со вкусом живут. Алкоголь, мясо, заведения там всякие развлекательные. Если это сильнее будет наслаждение, они пойдут туда. Но если они получат опыт духовного счастья, глубокого, там такого нигде нет. В этом мире. Ни в ресторанах, ни в интернетах, ничего этого нет. Пустота. Вот какая задача. Поэтому очень редкое рождение, когда человек рождается в семье преданных, уже этот вкус наследует с молоком матери. Понимаете, о чем мы сегодня говорили? Без всякого труда и усилий. Есть семьи, когда уже приходят в сознание Кришны, и дети уже есть у них. Скажем, один ребенок уже есть, родился. А потом в сознание Кришны рождается второй ребенок, и он сильно отличается от первого. Вы посмотрите сами. Они сильно отличаются. Поэтому мы даем сколько возможно, сколько он может принять, и будем.
То есть мы прививаем хороший вкус, да, дома, и потом, выйдя в мир, ну вот вырастая, они...
Я бы не так сформулировал. Не прививаю. Мы сами обретаем этот вкус, вот что важно. А естественно, он передается. Главное, чтобы мы имели этот вкус. Сами.
А касаемо качеств, вот если не только питание, а качества, они же встречаются с жадностью, с конкуренцией, со всем остальным. И вот как вот защитить
эти
от этого?
Эти дети, они умнее становятся. Жадности. Их не проведешь. Они более проницательные. Они более разумные.
Спасибо большое.
Дорогой, работает микрофон у тебя? Надо включить. Ну.
Хари Кришна, вот матушка хочет.
Сейчас она добавит, потом просто. Ага.
Я бы хотела добавить.
Мы иногда думаем, что дети мало понимают, и мы пытаемся им говорить, сюсюкать с ними, думая о том, что они не понимают, разума же у них нет, да, взрослого. И мы как говорим как бы на ломаном языке, переходим на их уровень. Но на самом деле дети понимают больше, чем мы думаем. Они не могут это сказать, выразить, но они понимают даже философию, если мы им объясняем, почему, зачем, почему нельзя вот ребенку тянуть другого ребенка за шарф, прям вот насильно тянуть, да? Я вот видела, наблюдала такую картину, когда ребенок у другой девочки, мальчик, тащил кофту насильно с ее плеча и смотрел, не моргая на нее, как она плачет, а мама молчит. Мама молчит, все возмущаются, сказать ей не могут. И как бы вот вы говорили, что ребенка нельзя там бить, там, ну, как-то грубо относиться к нему. Но объяснить мы обязаны. И так мы пробуждаем разум ребенка. Когда мы объясняем философию простым языком, вот как раз каждый из нас может стать родитель, стать проповедником, потому что ему приходится объяснять маленькому неразумному существу на таком языке, чтобы он понял. Обычно так говорят с новыми людьми, подбирая простые слова, образы, примеры, чтобы человек понял. Это очень важно. И ребенок понимает, он на самом деле очень глубоко все понимает. И он потом находит, слушая наши объяснения, примеры и даже философию, потом он находит в жизни правильный выход уже сам. Мы не можем его научить, что ты вот в этой ситуации должен так поступать, в этой так, вот здесь так ответить. Нет. Если мы даем ему основы понимания правильные, которые мы уже усвоили, да, из философии, из духовной философии о том, что есть душа, что есть карма, есть Господь, есть время. И ребенок все это усваивает, и в жизни он находит сам уже выход. Это вот то, что должны делать родители, видя перед собой не просто своего маленького ребенка, свое чадо, а душу, личность. И что эта личность, душа, она обладает всем знанием, вечностью и блаженством. Это так определяется частично, да? Но она обладает этим знанием. И мы пробуждаем это знание в какой-то мере, крупицу этого знания, но оно могущественным становится. Вот, Читанчана, ты рассказывал истории про то, как детей там били. Я вспомнила одну историю, как бы в эту тему хочу рассказать. Это было во Владивостоке тогда, если что-то скажу неправильно, поправь. Был мальчик один, и он подружился с преданными и говорил про Кришну. Отцу это страшно не нравилось. И однажды он так сильно рассердился, отец, и привязал этого мальчика к батарее. Помнишь эту историю? Он привязал его к батарее ребенка, и на следующий день или когда какое-то время спустя он врывается в комнату, отвязывает его, значит, с батареи.
За сознание Кришны, да, он
привязал. Да, и показывает, прибегает, приносит книгу, у него взял.
Еще понижат.
Да, и Шупанишат, и показывает трясущимися руками, говорит, я, говорит, видел, ко мне сегодня пришел он, вот это он, вот этот,
вишню,
на обложке, красивый вишню. И говорит, он пришел мне и сказал, что стал мне угрожать, чтобы я отпустил тебя,
булавой,
отвязал.
Не угрожал, булавой.
А, да, булавой угрожал. Я привела пример к тому, что Шрила Прабхупада говорил о том, что дети до 3 лет, они видят мир как творение нечеловеческое. Они это понимают, они это чувствуют. И наша задача родителей, взрослых, вот зная это напутствие Шрилы Прабхупады, он еще говорил о том, что нужно детям поэтому, по этой причине, что они очень восприимчивы к этому знанию, и они видят Бога как реальную личность. Даже когда мы им читаем сказки, они же все одушевляют, да, любой предмет. А здесь речь идет о Боге, и они его воспринимают вот реально. И когда Прабхупада просил читать детям «Источник вечного наслаждения», вот он прям написал, там эти лилы, все читать. И читать их можно не так, выбирая, что философию мы отодвигаем, а читаем только историю. Читайте все детям вместе с философией. Там есть объяснение, почему и как у них развивается этот вот глубоко интуитивный духовный разум. И это любовь и привязанность, это глубокая самскара, которая у них останется с детства, как мы знаем, что все у нас начинается с детства, все обиды, все хранятся с детства, и вот вся та любовь, которую мы дадим ребенку в детстве, она останется у него на всю жизнь, как глубокое впечатление духовное. И эти впечатления, этот вкус, они как маяки на пути, его жизненном пути, будут высвечивать ему правильную дорогу и спасать его в нужное время. Он всегда будет знать, к кому обратиться в тяжелый момент. Это были наставления Шрилы Прабхупады.
Если ребенок получает вкус, он начинает сам проповедовать детям вокруг. Мой отец ел мясо всю свою жизнь. Как он стал вегетарианцем, это интересная история. Но он уже был в годах, конечно. Мы оставили свою дочь у родителей моих. Ей было лет 6 тогда. 6, да. Но я матери сказал, мать меня прекрасно понимала, что с детства вегетарианка. Вот смотри.
Не 6. Ей было 3 года.
3 года? Да. Она уже проповедовала, смотри, в 3 года. Вот, я сказал матери, смотри, она, все, я понимаю, все, я буду каши готовить, молочные, я знаю, что нужно делать, все, никакое мясо, не беспокойся, все, оставляй. Вот, рассказывают, сидит ребенок, ест кашу, рисую молочную, хлеб, масло там, все, надо. Мой отец приходит на кухню, берет колбасу, значит, там, ест, рядом. Она смотрит на него. А он ест. Она не понимает, смотрит на бабушку. Та ничего не делает. Тогда она говорит, дед, ты что, демон? У него кусок в горле застрял. Он стал вегетарианцем после этого. Но не сразу, а постепенно. Это сказал ребенок, понимаете? Ты что, демон? Я бы такого не мог сказать своему отцу. Но ребенок может это сделать. Ребенок и старик, они могут говорить все, что угодно.
Я историю попутно расскажу. Уж я могу пить очень много таких историй, связанных с ее детьми, потому что они у нее родились в сознании Кришны, она была уже, да. И каким-то образом они все это восприняли очень глубоко. И говорит, мне было страшно иногда своих детей выводить в гости, потому что они начинали всем проповедовать. И говорит, однажды мы пришли на какой-то праздник, и дети сели за стол, и маленький у нее был, ну, еще маленький, и он так вот над столом, только глаза торчали, и, значит, на столе там было всего-всего полно, и вот люди начинают есть, и этот малыш так громко-громко говорит, ой, зря-зря вы это все едите, ой, зря. Еще Глоби говорит потом, все так ругались, сердились и говорили, убери своих детей, мы не можем есть ничего.
Соседские мальчишки там, дети были, дочь играла с ними там. Они увидели муравьев, стали топтать ногами. И она громко бежит и кричит, нельзя, нельзя, нельзя. Она говорит, можно, нельзя, можно топчать. Но и не попадешь в духовный мир. И тебя оцепенели просто вообще. Так дети проповедуют. Вот, как-то, знаете, вот проникает. Убедительно очень. Поэтому, да, но если они вкус чувствуют, если вкус они чувствуют, они не будут проповедовать, ничего этого делать не будут. Так, вопросы, да, пожалуйста.
У меня вопрос. Прямо связано с вашим рассказом. Мальчик, который еще погиб.
Ближе микрофон.
Да, ближе. Просто возле меня есть соседи, христианская семья, первый человек, многодетная семья. Мальчик отказался от Бога, то есть он стал атеистом, потому что у него семья благополучная обстановка, несмотря на то, что он там
верующий. Ладно,
ну покажи. Я с этим мальчиком дружу уже очень много лет, потому что я тоже так вот вырос. Сейчас он дает экзамены 11 класс, собирается поступать. Ну что я могу сказать, мальчик глубоко несчастен. У меня как-то был такой момент, что я переживала за него и думала, как же вот родителям сказать так, чтобы не оскорбить их, не обидеть, не сделать ситуацию еще хуже. Когда я взяла здесь, набрала просаду, махапрасаду и пошла к ним на Рождество домой. Я пошла к ним на Рождество и как бы стала даже их восхвалять, что у них такая семья, они христиане, у них там дети, все хорошо, и обратно сам говорит, что вот есть такие семьи, где с детьми очень плохо обращаются, в общем, в таком духе. Ну, думала, как-то они прислушаются, нет, ничего не изменилось. Потом я спрашиваю, Саша, там как у тебя кто-то? Да, говорит, хорошо. Второй раз я к ним пошла, говорю, с какими-то подарками, опять пыталась им что-то говорить, не дошло. И я вижу, мальчик просто погибает.
у него вообще нет энергии, он слабенький, он уже больной, но мне очень жалко, и я уже немножко стала входить в гнев. Ну что же мне делать? Теперь на этот раз до них не доходит. По-хорошему, может быть, все-таки мать так как бы вызвать на дуэль и высказать ей все прямо, что вы делаете с этим ребенком. Вы, он погибает, вы его доведете, что он может либо самоубийство покончить, но вообще все это ни к чему хорошему не приведет. Если какой-то случай не произойдет, такой милосердный, я уже даже молилась за него, джапу читаю. Вот. И я хотела спросить, что делать в этой ситуации? Мне подойти к матери, вот сказать ему, мама, вы что делаете с ребенком? С другой стороны, я боюсь, что это только усугубит ситуацию. И я молчу. И мне жалко, я боюсь, что как бы он не закончил, вот так, как вы рассказали вот эту историю в ближайшие какие-то 2-3 года. Как быть?
Как быть? В этом вопрос?
Да, да, конечно.
Три момента есть, да, у нас? Три момента. Есть проблема. Так. И мы видим, что проблема вот от этого человека. Или от группы людей. Решение проблемы им проповедовать. Так. Есть проблема во мне. Я проблема. Решение, значит, себя изменить. Есть проблема, которая не зависит ни от меня, ни от других. Я должен терпеть. Значит, нужно попробовать. Если возможно изменить настроение этой матери, родителей, тогда можно устранить проблему. Если это невозможно, мы терпим. Тогда мы терпим.
Да.
Когда мы терпим, ну, можем дать просад, что-то мы, конечно, чуть-чуть можем сделать. Все, что можем, да. Смотрите, если вот внимательно посмотреть, вокруг много проблем, да? Но мы можем уйти в микропроповедь, увязнуть в какой-то одной проблеме вот с этим человеком, да, но слишком много времени посвятить ему, когда можно проповедовать многим-многим людям, которые сейчас хотят это услышать, и от них как раз многое зависит перемена в обществе. Поэтому здесь мы должны, как на Санкиртане, показал книгу, что-то сказал, человек не берет, идем к другому. Что мы распространяем, нам главное распространить, не просто изменить какую-то семью или какого-то одного человека. Мы изменим, но это идет огромное количество времени, если он демоничные люди. Иногда вся жизнь уходит, чтобы просто кого-то одного человека изменить. Наша задача сейчас широко распространять людей.
Прежде всего себя. Очень много.
Да.
Изменить себя.
Поэтому, да, если здесь не получается, мы родители не принимают, никто не принимает, мы ничего не можем, мы идем дальше. Нет, я же сказал, ты можешь попробовать. Вдруг она услышит. Ну, тогда все ясно. Иди к другой матери.
Ну, а как с мальчиком быть? Он же может.
Все. Ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь.
Спасибо, Харибиш.
Ничего не сделаешь.
Харибиш, дорогой Гармахарадж. Спасибо за лекцию. Я вас хотел еще спросить. Здесь, в первую очередь, затрагивалась тема отношения родителей с детьми, а вот как быть старшим братьям и сестрам по отношению к младшим, когда у них там может не быть интереса к духовной практике или наоборот интерес уходит в какую-то другую степь или сторону. То есть мысли просто очень сильно в голове путаются, но с одной стороны ты думаешь, ты через это прошел, и ты сам стал на нужный путь, и с ним будет то же самое. И то ли дело, боишься, что его могут негативная компания как бы увести, забрать с собой. И как бы вот не упустить вот этот крючок и не потерять момент.
Что-то от нас зависит, что-то не зависит. По воле Бога, возможно, он пойдет другим путем, даже плохим путем. Опять же, если мы ничего не можем сделать, то есть воля Кришны. Только это остается. И пути Господи не исповеди. Возможно, ему нужно пройти через какие-то ужасные вещи, чтобы заинтересоваться хотя бы, да, вот чем-то духовным человеку. Так тоже бывает. Видите, в каком мире мы живем? А если бы у нас была волшебная палочка, мы бы касались бы головы каждого, и все бы перетанцевали. Но это выбор человека. нас есть волшебная палочка, но ее нужно выбрать. Скажите, кто-то выбирает путь смирения сегодня? Ведь этому нужно учиться. Вы выбрали, вы преданные, путь смирения, терпения, почтения и отречения. Вы выбрали такой путь. Это очень высокий путь, это очень трудный путь на самом деле. Но это великий путь. И вы набрались решимости, смотрите, отваги, чтобы встать на этот путь. Это стоит целой жизни, смотрите. Это не просто какое-то развлечение. Но готовы ли люди вот просто вот так вот встать на этот путь? Для них просто даже отказаться от мяса уже ужасно. Ужасно для них пойти на такой шаг. Уже это невозможно для многих. Поэтому опять же, дело вот этого вкуса. Если у тебя будет развиваться духовный вкус, ты будешь более влиятельным становиться, все более и более влиятельным становиться для людей. И можешь спасти многих людей. Все вернутся к Богу рано или поздно. Но не в одно и то же время. Не прямо сейчас.
Можно вопрос?
Да.
У меня такой вопрос, связанный вообще вот с воспитанием, да, детей пока у нас нет, но у меня такой характер, я вот сама в такое деление выросла. Вот, например, вижу, допустим, дети, ну, дети, подростки, там, например, они там стоят на остановке, там, пинают остановку, да, или сидят, ну, рядом в автобусе, матерятся. Я их, ну, как бы, им говорю, нельзя так делать, так далее. Вообще, ну, как бы, нормально ли это, ну, как бы, что я воспитываю чужих детей? Или просто мне, ну, как бы, понимаешь, что ну, сейчас такое время, не лезь и так далее. Ну, там, рядом вот, взрослых нет, просто, ну, как бы, подростки, 12-13. И вот они, ну, как бы, такое вот дело, или там в автобус зайдут, и в автобусе там катаются самокаты маленькие. Ну, как бы, всему. Я их, ну, как бы, все видят, никто ничего не говорит. А я вот только вмешиваюсь,
потому что... Мы воровали клубнику. Клубнику воровали в детстве. Помню, мы идем с братом младшим. Забор такой, там огород, значит. Клубника. Это Сахалин там, это вообще редкость. Клубника – редкость. А тут прям красная. Там частный дом, никого нет вообще. Полезно. Ну, дети делают это. И там просто такие открытые грядки, там нет как заросли, понимаете?
Хотя своя глубинка в своем доме.
Да не было там у нас ничего, в том-то дело.
Ну, вот у нас была. А мы ходили
вчера. У них была клубника, они воровали чужую все равно. Но мы были честными ворами, понимаете? У нас не было клубники. И поэтому нас нужно было понять. Вот. Тут другая история. Сюда не смотрите, пожалуйста. Вот мой пример. Вот, и мы ползем между этими грядками, значит, эту клубнику, значит, срываем. И тут прямо дверь открывается этого частного, ну, прям мы как на ладони лежим. Бабушка выходит. И мы прям омертвели и замерли. Во рту эта клубника, значит. Ну все, конец им сейчас поймают. Мы боялись, что нас поймают. И она так. На нас так посмотрела вот так вот. И как будто не увидела и ушла. Сказала брату, нет, у нее воровать не будем. Это хорошая бабушка. Вот те, кто нас сгоняли, мы у них всегда воровали специально, понимаете? И там, где дверь, знаете, звонок, там, злая тетя, бежим отсюда. Позвони, бежим. Дети так делают. Они понимают добро. Ну, а преданные, они же как? Они же очень чистые. Они мат слышат. Что такое? Трехэтажный. И они в таком гневе. Вы что делаете? А для них это нормальное дело, что родители все другие, то есть они не поймут этого гнева. Просто плохая тетя скажет. И тебя еще обматерят, не знаю, что еще больше оскорблений будет. Поэтому тут ты должна научиться, как быть в этом случае. Я тоже однажды вот в каком-то домике-то меня поселили, в таком пригородный район, там какая деревенька пригородная. А храм недалеко. Я просыпаюсь там, нет, вечером. К вечеру я пришел после программы, вот, и такой вечер, дети там играют в футбол. Даже не футбол, а что-то, банку какую-то пинают. Деревенские пацаны. И трехэтажным там вообще, пацаны такие вот. У меня такое возмущение, что за культура вообще? Как можно так? Дети все, никуда не годятся. А потом я слышу и понимаю, они не осознают, что они говорят. Они еще не выросли до этого уровня. Они просто подражают взрослым. Я успокоился. Просто нужно что-то раздать, там какое-то. Они очень ценят добро. Это самое ценное для ребенка. Даже был опрос какой-то. По-моему, в интернете мне показывали, да, вот молодежь спрашивали, детей там 16 лет, таким вот и меньше. Что больше всего не ценят во взрослых людях? Доброта. Много, целый список был. Доброта. Все равно быть добрым. Прабхупада был добрым ко всем, все равно. Старайтесь сохранять эту добродетель.
Это культура целая. Ее культура меняет целиком.
Да. Дело не в том, что они матерятся или пьют водку там, или что-то еще, а то, что у них нет вкуса жизни другого. Можно как бы какое-то сострадание к этому тоже иметь. Но если ты так чувствительна, а мы все чувствительны, вот в кармане должны быть у тебя какие-то сумочки, шарики сладкие. На тот случай, когда кто-то матерится громко. В автобусе тем более. Или на остановке. Тут же раздаем конфеты. Я скажу, да, это тетя нормальная. Мы не будем при ней материться, нет. Мы пойдем материться туда.
Последний вопрос.
Хари Кришна, а вот строгость воспитания детей необходима?
Да.
Строгость как уживается с понятиями гуманной категории?
Прабхупада говорит, всегда рядом палка лежит у преподавателя в школе. Но никогда не бьет ребенка. Просто показывает палку и стучит. Дети уже боятся этого.
А Прабхупада нанимал страшно.
Ну, отец Прабхупады, вы знаете, что делал, да? Когда Прабхупада не хотел в школу ходить маленький. Ну, не нравилась ему школа. Отец думал, если я буду насильно заставлять или там бить, но он же с отцом нехорошо такие отношения, опять, чтобы он боялся отца. Он на улице нашел сказочный персонаж индийский. С таким вот носом большим, огромными ушами, серьгами большими, огромными глазами, тюрбан и длинными руками человека. И сказал, я тебе буду платить, будешь ребенка мою в школу водить? Говорит, да, давай. И он пришел, привел домой этого человека, говорит, вот мой ребенок, нужно в школу. И говорит, вот просто ко мне подходил этот вот человек, и молча брал меня за руку, я молча шел за ним, как под гипнозом. Ни слова не мог сказать. Потом отец сказал, его надо приводить или не надо? Не, я сам буду ходить в школу. Не надо приводить. Сам решил сходить в школу, все, нормально. Ну вот разум, это разум. Чем меньше разума, тем больше грубости, больше насилия будет. Это мало разума просто. Это когда гнев неконтролируемый. Ах, ты меня не слушаешь. Вспышка гнева. Бах, бах. Бах. Потом мать кричит, бросается. Не бей ребенка, убьешь его. Нет, я его воспитываю. Дай мне его, дай. А ребенок там еще трясется. Спать не может. Мне бабушка рассказала истории на ночь страшные. Потом Света пришла, говорит, ну теперь спи. Я полночи меня трясло потом. Она про привидения, она все это видела, она реальная история, не просто сказки. Рассказать такую историю? Потом спать не сможете, понимаете, то, что я слышал от бабушки, ой, ужас просто. Я говорю, а домовые бывают? Говорит, бывают. А ты видела? Видела. Я это видела, да. Расскажи. Она мне рассказала, вау, что ты мне сейчас делаешь. И много других историй рассказала тяжелых. В народе их там полно было в то время. Она мне на ночь всегда какую-то историю расскажет. Время вышло, говорят, там страшные истории потом. Нет, достаточно было страшной истории вначале. Мы говорили о бойне образования. Не случайно говорили об этом, чтобы мы были начеку. Детей защищать нужно от тлетворного влияния окружающего мира. Он есть, там есть что-то и хорошее, но есть и тлетворное. И вот нужно вот так воспитать, чтобы ребенок мог различать эти вещи. А это дело вкуса. Не просто вот внушение, а именно вкус. Как ученики Прабхупады отказываются от наркотиков? Смотрите, сами. Вкус. Сначала, говорит, прививаете вкус духовный, потом говорите о правилах предписания. Только после этого. Запомнили эту формулу? Сначала вкус. Счастье должно быть в семье. Потом правила предписания. Да, Шрила Прабхупада ки джай.